Юрий Тимофеев. Не ходи служить в пехоту. Книга 7. Северный ветер. Возрождение. Предисловие. Продолжение серии «Не ходи служить в пехоту». Окончание военной реформы в России, контрреформа и подготовка к Первой войне уже реформированных вооруженных сил Российской Федерации. Начало событий на территории бывшей Украинской ССР. Подготовка и начало операции «Возмездие» вооруженных сил Российской Федерации в Сирии. Как это было глазами офицера Главного оперативного управления Генерального штаба? Зачем там воевали и за что? Так ли все было гладко? Это книга о людях, преданных России, и только России. Не боевик, совсем нет. Как тогда ко всему относились и что думали в то время? Как переживали события в России и мире? Книга не столько про войну, сколько про жизнь и службу. Про этих два связанных воедино процесса жизни военного человека. Прежде чем заплатить деньги и купить эту книгу, обратите внимание, что это не боевик, совсем не боевик. Книга будет опубликована, когда на территории бывшей Украинской ССР вовсю идет то, что нельзя называть войной. Возможно, некоторым книга поможет понять, почему все идет именно так, а не иначе. Поможет понять, как работает Генштаб, как внутри его крутятся все эти шестереночки, с кем и как он взаимодействует и кто за что отвечает. Как принимаются решения на политическом уровне, как и кем организуется их выполнение. Текст книги – это полный художественный вымысел автора, не имеющий отношения к большим начальникам и их неприкасаемым персонам. Совпадение с некоторыми фамилиями и должностями политиков и начальников – невероятная случайность. Я не профессиональный писатель и даже не претендую на столь высокое звание, поэтому не ищите здесь изысканных оборотов и слога профессионала-литератора. Перед вами текст самого обычного, бывшего армейского офицера, солдата России, пехотинца, отдельного, незаметного человека и гражданина, со своим мировоззрением и убеждениями. Глава 1. Россия, Калининградская область, город Светлогорск, август 2008 года. Мой мозг все еще воспроизводил недавно пережитые события войны с Грузией. Хотя я имел огромный опыт боевых действий и знал, как работать над собой после таких тяжелых событий, тем не менее продолжал об этом думать. Теперь война с грузинами – это история. Особый отпечаток на мое мышление накладывало убийство грузинами 12 военнослужащих нашего миротворческого батальона, который находился в Южной Осетии по приглашению самих же грузин. Уже не было сомнений, что наши руководители постараются эту подлость не вспоминать. Их соображения для меня не имели значения, потому что я считал, что грузины должны быть очень сурово наказаны именно за убийство миротворцев. Те наши братья, кто погиб в боях с грузинами, не из миротворческого батальона. Это другое. Безусловно, их память должна быть увековечена везде, где только можно. Но убийство миротворцев – это отдельная трагедия, полностью раскрывающая сущность врага. Ужасное азиатское восточное коварство – самая циничная разновидность предательства. Тема предательства в тот момент в моей душе обострилась невероятно. В один из вечеров мы с Леной сидели в кафе «Виктория» в Светлогорске. Жаркий день. Я пил отличное германское холодное пиво. Лена же пила сухое белое вино из Италии. Заметил, как за столик в противоположном углу веранды усаживаются двое мужчин. Присмотрелся. Узнал одного из гостей, отвел взгляд и опустил голову. Это был Курдюмов. Тот самый Курдюмов, недолгое время служивший командиром нашей роты в полку в Нагорном Карабахе, который вместе со своими земляками-украинцами сбежал на Украину в далеком 92-м году. Мой бывший друг, предавший меня и советского армейского офицера, исполнившего свой долг до конца, бывшего капитана советской армии Игнатовича. Мы с Игнатовичем с того момента считали его предателем. Предателем нас и нашего полка. Курдюмов не был предателем Родины, так как к тому моменту СССР уже не существовал. Но был предателем, предателем, гнидой, сволочь. Скулы сжимаются непроизвольно. Настоящий современный Мазепа. К счастью, немногие, совсем не все офицеры бывшей Великой Советской Армии, видели предательство явно. Мне не повезло, я видел. Массовое предательство со стороны кавказцев и украинцев, и не только в Карабахе. Помнил, как офицеры не возвращались с Украины из отпусков в наш выведенный только что из Германии мотострелковый полк в Нижегородской области. Не попрощавшись со своими сослуживцами, не сказав ни слова и даже не проставившись. Наказать хочется эту мразь. И не надо меня обвинять в каких-то грехах. Я 4 войны прошел. Имею право думать и размышлять. Я не из тех, которым «да мне пофиг, я вообще над этим не думаю» и так далее. Я думаю и буду думать. Так есть и так будет. Интересно, что у этой твари человеческой в голове? Очень интересно. «Что с тобой?» – спросила Лена. Там сел за столик один человек, которого я хорошо знаю, но с которым не хочу разговаривать. Боюсь последствий. Поняла, где он? Я объяснил. В таких случаях никогда нельзя смотреть на него и вообще в ту сторону. Правильно делаешь. Постарайся бесшумно встать и уходи быстро по прямой к кинотеатру. Далее по дорожке влево в сторону центральной площади. Жди меня у входа в управление военного санатория. Я рассчитаюсь и подойду. Так и сделал. Однако уже на ходу подумал о том, какие четкие и правильные инструкции она мне дала. Какое у нее холодное самообладание. Неужели то, что мне сказал Игорь, правда? Но она и раньше не была растеряшей или растяпой. Черт, что за женщина такая? Совсем не... Ой, забыла. Сразу же, на зашкаливающих эмоциях, набрал Игорю и рассказал, что увидел Курдюмова. Он меня спросил.
По другому вопросу есть что-то новое?
Нет, пока ничего. Но мы не говорили на серьезные темы, отдыхаем.
Вот и не спеши, постарайся сам не инициировать. Выжидай, по Курдюмову понял, жди. Но сам не ввязывайся в разговор и не вздумай разборки устраивать. Надо сначала понять, что он с собой сейчас представляет.
Я остановился и стал рассматривать окружающее нас европейское великолепие. В груди неимоверно билось сердце, как в бою. Вдруг сзади мне на плечо легла ладонь Лены. Я вздрогнул от неожиданности. Лена широко и по-доброму улыбалась. От нее исходило невероятное обаяние. Мы обнялись. Но я был очень удивлен ее неожиданным появлением. И еще раз обвел беглым взглядом место, где мы стояли. Никак не ожидал, что она появится позади меня, ведь я стоял спиной к зданию. Подойти ко мне с тыла можно было, только преодолев небольшой проход между рядом густых кустов и ступеньками для входа в это здание. «Неправильно ты место выбрал. Если бы твой знакомый вышел из-за этого поворота, то куда тебе было бы деваться? Только резкий разворот и движение в противоположном направлении. Это очень явно. Детский сад, товарищ полковник». «Вот это да. Я о таком даже не подумал. Эх, Лена. А ты прям конспиратор». Я не выдержал и поддел ее. «Конспиратор, а ты как думал? Мне иногда приходится избегать неприятных встреч или таких, при которых разговор может затянуться. Я с людьми всю жизнь работаю. Всякие ситуации бывают. Тем более Лондон – это еще большая деревня, чем твоя Москва. У нас запросто ходят, как обычные люди, миллиардеры. А в моей клинике каждый долларовый миллионер, как минимум. Для жителей Лондона это не так уж и много». А может, зря я так про Лену? Действительно, что тут премудрого? Эх, загрузил меня Игорь. Нет мне теперь покоя. «Расскажи, что это за товарищ такой?» Я достаточно подробно рассказал о Курдюмове. «Понятно. Но все-таки объясни, почему ты считаешь, что он обязан был вам сказать о своем побеге на Украину?» «Понимаешь, когда его посадили в СИЗО, а мы подняли в полку лейтенантский бунт, никто еще не знал, что через 3 года не будет СССР. Никто вообще не мог представить себе такого. Политорганы тогда были, и они не шутили никогда. То есть, если бы остались СССР, КПСС, то нам бы этого не простили. Другими словами, мы всю свою жизнь поставили под удар из-за него. Он все знал в цветах и красках. Много раз благодарил и говорил, что мы настоящие друзья и офицеры. Вот так. Теперь положи это на мои представления о чести и порядочности в те времена и подумай. Я и сейчас ему ничего не простил. Это подлость и предательство нас, его бывших друзей. Юра, в каком году его в СИЗО сажали?
В 89-м. Почти 20 лет прошло. Ты столько видел, даже странно слышать твой юношеский максимализм. Я предательство такое явное встретил только один раз. К счастью. Вот так, чтобы не где-то, кто-то там вообще, а глаза в глаза. Предательство не прощаю и не прощу. Врага на поле боя могу простить запросто. Несложный вопрос. Можно ненавидеть Джугашвили, коммунистов и советскую власть, но стать власовцем недопустимо. Могу на примерах. Интересно, скажи. Есть подполковник русской императорской армии, генерал-лейтенант Красной армии Дмитрий Михайлович Карбышев. Есть любимчик Джугашвили, бывший генерал-лейтенант Красной армии Власов. Первый принял мученическую смерть в плену, потому что для него родина есть народ, за который он воевал независимо от того, кто у власти. Армия вне политики. Ну, а с Власовым все и так понятно. Ему на все плевать, кроме собственной шкуры.